Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что объединяет писателей?
Конечно, цифры Солженицына, быть может, завышены, но, вы знаете, надо учесть, что он ведь имеет в виду не только убитых, расстрелянных. 3 миллиона – это, по-видимому, физически уничтоженных людей. А сколько безымянных погибло в лагерях, это не учитывается. Я думаю, что 20 миллионов там, так сказать, живыми не вернулись оттуда. Кроме того, жертвы войны, которая велась таким образом за счет крови народной, тоже к этому надо добавить. Мирные жители, которые пострадали из-за талантливой политики Сталина, который нам внушал, что мы будем бить врага на его территории малой кровью, могучим ударом, а потом враги дошли до Волги. Вот. И, наконец, последнее. Я думаю, что Солженицын, он имеет в виду весь период советский. И поскольку он считает сам этот зигзаг исторический преступным, и все не только сталинский период, но и ленинский период, и гражданскую войну, и все, плюс еще снижение рождаемости, не родившись души. Вот таким образом и получается эта фантастическая цифра.
Александр Петрович Ткаченко, вы хотели бы что-то добавить?
Да, вы знаете, я согласен вот с Сарновым, потому что это все потому, что, вероятно, Солженицын брал по совокупности всех преступлений Сталина, которые он сделал против вот народа, который проживает на этой территории. Вообще цифры, которые даются, допустим, сколько миллионов погибло, допустим, начиная с Первой мировой, потом гражданской, потом, значит, раскулачивание, потом Вторая мировая, потом, значит, это 110 миллионов. Да? Значит, вот если добавить еще 65, которые попадают под те вот факторы, о которых сейчас говорил Бенедикт, то это получается под 200 миллионов людей. А мы сейчас спрашиваем, почему у нас такое правительство слабое? Почему у нас нами руководят люди, которые не могут как следует руководить? Да потому что мозг нации, в общем-то, ну, не только как бы, ну, в общем смысле нации, да, он лежит в земле. А, собственно говоря, вот это вот количество, которое потеряло качество.
Что объединяет писателей? Выпуск «Поверх барьеров» впервые в эфире 22 августа 2004 года. У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – «Что объединяет писателей?». Программу мы приурочили к 70-летию первого съезда советских писателей, который открылся 15 августа 1934 года. Зачем писатели объединяются в группы, клубы, союзы? Зачем это надо людям, сама работа которых одиночная, штучная, уединенная? Служило ли когда-нибудь подобное объединение чему-то хорошему? Устанавливалась ли таким образом справедливость? Была ли спасена чья-то жизнь? Может быть, писатели начинали писать лучше от своего членства в той или иной организации? Попробуем разобраться в этих вопросах с помощью наших радиослушателей. В нашей передаче участвуют два известных литератора, которые, я надеюсь, помогут нам сориентироваться в истории вопроса и в сегодняшних проблемах. Бенедикт Михайлович Сарнов и Александр Петрович Ткаченко. Здравствуйте, и позвольте начать по старшинству, с ветерана. Бенедикт Михайлович, у вас, кажется, членство в Союзе писателей насчитывает какие-то прямо Мафусаиловы сроки.
Да, стыдно признаться, я вступил в Союз писателей в 60-м году, так что 44 года тому назад. Но, вы знаете, поскольку я окончал литературный институт Союза писателей, то пастись там, вот, на этом пастбище, я стал гораздо раньше. Нас там молодых пестовали, воспитывали, привечали как-то. Так что, строго говоря, уже полвека, я думаю, наверное, прошло.
А общее впечатление от членства в Союзе писателей у вас в целом положительное или отрицательное?
Ну, вы знаете, в разное время по-разному. Конечно, когда я был молодым человеком, студентом, юношей, вступающим, как говорится, только-только делающим первые шаги в литературу, мне импонировало, что меня приняли в этот союз. Но в целом, конечно, скорее отрицательно, я бы даже сказал, драматическое и трагическое. Ну, достаточно вам сказать, что когда я поступил в литературный институт, это был, значит, 1946 год, то первым моим впечатлением было собрание, нас всех собрали, и прочли нам все эти ужасные постановления про Зощенко и Ахматову, и объяснили, как мы будем жить дальше, так что это был такой довольно сильный шок.
Александр Петрович, здравствуйте и вам, и хотел вас спросить, вы были членом Союза писателей?
Да, вы знаете, я был принят в 1977 году. Достаточно давно тоже, но моя специфика в том, что я жил в те годы в Крыму. Там была областная организация, и поверх этого была еще киевская и московская. И вот Крым меня не хотел принимать, Союз писателей Украины тоже не хотел принимать, а приняли меня в Москве. А потом как бы все спустилось назад. Но вот угадывая вопрос, какое мое впечатление, да, вы знаете, ну, во-первых, для меня тогда казалось, что Союз писателей – это некоторое литературное качество, чисто в профессиональном плане. Это доказательство самому себе, что ты являешься, в общем-то, литератором, ну, которого могут принять в профессиональный, как бы, союз. Вот, и когда меня приняли, то я вот как бы даже гордился этим. Но потом, когда на этой же почве то, что я писал, начались преследования меня в Крыму со стороны там органов, причем я ничего такого не делал, я был просто, по их мнению, инакомыслящим. Наверное, я и таким и был. И когда я пытался найти как бы успокоение и спасение в Союзе писателей, я начал как бы обращаться, чтобы мне помогли. То здесь мне сказали: нет, старик, это твои проблемы. Тут мы ничего не можем сделать, поскольку эта организация выше нас. И потом я уже понял, что она была, эта организация, насквозь пронизана людьми оттуда. И, собственно, они все знали и делали это все совместно. Вот это заставило меня тогда, я был довольно молодой, заставило посмотреть глубоко назад и ужаснуться тому, в какое, в общем-то, топкое болото я вступил. Вот о чем говорил Бенедикт Сорнов, что там уже пошлись только отрицательные как бы эмоции, потому что травли, посадки, все же делалось зачастую руками самих писателей. Доносы писали только сами писатели, написатели, понимаете? Вот. И когда вот это я понял, что объединение писателей только вредит. Чем писатель живет одинокий, чем он больше отшельничает, тем он больше напишет, принесет в издательство, издаст, и, может быть, его никто и не тронет.
Бенедикт Михайлович, а последующие события в жизни советских писателей 60-е и 70-е годы никогда не подталкивали вас к каким-то резким высказываниям, к какому-то подписанству, а то, может быть, и к разрыву с Союзом? Вас лично?
Ну, разумеется, подталкивали. Тут, я думаю, что иначе просто я бы, мягко говоря, перестал себя уважать. Ну, начать с того, что когда вот арестовали Синявского и Даниэля, началась, это было начало этой кампании подписанства, значит, я в числе многих тогда подписал письмо в их защиту. Хотя должен сказать, что письмо было довольно глупое. То есть не то чтобы глупое, а робкое. И потому глупое. Нам говорилось, что мы просим, чтобы нам выдали их на поруки. Тогда, знаете, была такая форма на хулиганов, каких-то пьяниц, алкоголиков можно было взять на на поруки. Вот мы просили, чтобы нам тоже, чтобы их не сажали в тюрьму, а дали на поруки. Но дальше следующие письма уже, которые мы подписывали, были более решительные, более резкие. Но одно из самых, так сказать, важных писем, которые мы подписали, и тут я могу, уже теперь дело прошлое, я могу даже сказать, что вот мы это письмо в поддержку Солженицынского письма к съезду мы сочинили втроем. Мой друг Борис Балтер, литературный критик, сотрудник тогда «Нового мира», Лев Левицкий и я. Вот. И собрали около 80 подписей под этим письмом. Ну, а потом, когда мои друзья, ближайшие мои друзья, вот Владимир Войнович и Владимир Корнилов вступили на путь, как это тогда называлось, диссидентство, ну, я вот тоже написал письмо, когда Войновича исключили из Союза писателей. Вот, и очень интересный был у меня разговор на эту тему с генералом, с генерал-лейтенантом ГБ Ильиным, который был тогда оргсекретарем.
Я хотел бы, Бенедикт Михайлович, остановить вас, извините, пожалуйста, и приберечь эту сладкую историю для второй, скажем, части нашей передачи, поскольку у нас есть звонок слушателя. Давайте уважим звонящего. Александр из Московской области. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Приветствую вас с юбилеем, поздравляю с по Союзу писателей. А я бы хотел бы немножко остановиться о самоиздате, который внес большущий вклад в развитие литературы. И вот хотел бы немножко поговорить о Солженицыне, который создал свои произведения, вот, разоблачающие. Вот. На самом деле эти произведения, конечно, он называет там цифры очень большие, как бы уничтожение собственного народа с 1934 года, а вообще за годы правления Сталина, как бы, называют цифру 60 миллионов. Хотя на самом деле вот за эти годы было, вот, если уничтожено, то не более 3 миллионов людей. Вот. Он основывается на свои данные, он основывается на конгрессе разведчики американского, Роберт Конгресс, который, собственно говоря, создавал лживые сведения. Вот все происходило по принципу: чем чудовищнее ложь, тем она больше, в нее больше верит. Вот. И все эти сведения нас настолько исказили, что Солженицын называет цифру вместе с Отечественной войной, вот, потерь, 110 миллионов человек. Спрашивается тогда, а кто же тогда построил заводы, отстоял, отстроил после войны всю промышленность? Это что, дети только, что ли? Это же чудовищная ложь. Вот. Сейчас открыты архивы. В Горбачевский период были архивы открыты, где правдиво все сказано, и что в этих архивах там действительно там не более 3 миллионов было. Вот, за весь период сталинский, как бы, говорят, уничтожены людей.
Это был у нас слушатель Аркадий со своими представлениями о числе репрессированных и уничтоженных в годы советской власти. Мне кажется, что я, конечно, не историк, но ответ тут очень простой. Ни цифра в 3 миллиона, которую приводит Аркадий, не верна, ни, по-видимому, скорее всего, цифра в 110 миллионов, которую повторяет Александр Исаевич Солженицын за профессором Курганом, который впервые в 50-е годы, будучи эмигрантом из Советского Союза, военной волны, второй волны, ДП, перемещенное лицо, впервые опубликовал в 50-е годы в западных эмигрантских изданиях наших. Думается, что цифра где-то посередине, наверное, ниже половины, ниже половины, которую можно посчитать, то есть меньше 50 миллионов, и тем не менее советские заводы отстраивали прежде всего те самые заключенные, которые потом и попали в эту самую статистику. Конечно же, не дети и не мирные граждане. Увы, советская промышленность в основном, самая ее тяжелая и трудная часть, трудный ее сектор, строился именно зэками, заключенными, которые бесславно и безымянно потом погибали на этих стройках.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода». Ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий, независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Сегодня мы разговариваем на писательскую тему. Что объединяет писателей? Но, оказывается, помимо объединения писателей, наших слушателей, естественно, волнует и тема разъединения людей. И вот страстный монолог нашего слушателя Аркадия, кажется, вызывает желание у наших гостей в московской студии что-то ему ответить. Пожалуйста, Бенедикт Михайлович.
Ну, конечно, цифры Солженицына, быть может, завышены, но, вы знаете, надо учесть, что он ведь имеет в виду не только убитых, расстрелянных. 3 миллиона – это, по-видимому, физически уничтоженных людей. А сколько безымянных погибло в лагерях, это не учитывается. Я думаю, что 20 миллионов там, так сказать, живыми не вернулись оттуда. Кроме того, жертвы войны, которая велась таким образом за счет крови народной, тоже к этому надо добавить. Мирные жители, которые пострадали из-за талантливой политики Сталина, который нам внушал, что мы будем бить врага на его территории малой кровью, могучим ударом, а потом враги дошли до Волги. Вот. И, наконец, последнее. Я думаю, что Солженицын, он имеет в виду весь период советский. И поскольку он считает сам этот зигзаг исторический преступным, и все не только сталинский период, но и ленинский период, и гражданскую войну, и все, плюс еще снижение рождаемости, не родившись души. Вот таким образом и получается эта фантастическая цифра.
Александр Петрович Ткаченко, вы хотели бы что-то добавить?
Да, вы знаете, я согласен вот с Арновым, потому что это все потому, что, вероятно, Солженицын брал по совокупности всех преступлений Сталина, которые он сделал против вот народа, который проживает на этой территории. Вообще цифры, которые даются, допустим, сколько миллионов погибло, допустим, начиная с Первой мировой, потом гражданской, потом, значит, раскулачивание, потом Вторая мировая, потом, значит, это 110 миллионов, да? Значит, вот если добавить еще 65, которые попадают вот под вот те вот факторы, о которых сейчас говорил Бенедикт, то это получается под 200 миллионов людей. А мы сейчас спрашиваем, почему у нас такое правительство слабое? Почему у нас нами руководят люди, которые не могут как следует руководить? Да потому что мозг нации, в общем-то, ну, не только как бы, ну, в общем смысле нации, да, он лежит в земле. А, собственно говоря, вот это вот количество, которое потеряло качество. И нам нужно еще восстановить сколько людей для того, чтобы это переросло в новое качество вот того вещества самого пресловутого, чтобы люди начали лучше что-то делать, понимать, думать. Но это же видно по качеству нашей жизни.
Александр Петрович, спасибо за ваше мнение, но все-таки я хотел уточнить, что цифры Солженицына, если вернуться к этому вопросу, о котором нужно говорить очень, будучи подготовленным, то есть подготовить все эти цифры и все аргументы, и просто хотел точку в этом вопросе, если вы позволите поставить. Эти цифры Солженицына взяты у профессора Курганова, это не его цифры, он с ними всего лишь согласен, и в эти 110 миллионов входят как раз все потери, и потери на войне, в Первой мировой войне, и Второй, и раскулачивание, как вы правильно сказали, и затем всевозможные репрессии, высылки, там, скажем, дворян из Ленинграда, и репрессии против членов партии, и против сотрудников НКВД, и против интеллигенции, и против чинов Красной Армии, и затем послевоенные репрессии. Все вместе включается в цифру 110 миллионов профессором Кургановым. Но давайте все-таки вернемся к нашему вопросу, которому посвящена наша передача. История объединения писателей. Вот она началась, разумеется, не в 1934 году, не с первым съездом писателей и не по желанию большевистского руководства. Вот я подготовил к сегодняшней передаче краткий перечень групп и союзов, которые предшествовали этому событию. 1859 год. 8 ноября создан первый в России литературный фонд – первая общественная организация, помогавшая пьющим и нуждавшимся, как говорилось в ее уставе, профессиональным писателям. Вклад в деятельность литературного фонда очень большой внесли такие фигуры, как Островский, Писемский, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Некрасов, Шевченко, Майков и многие другие. 17-й год, 19 октября, за неделю до Октябрьской революции создан Пролеткульт. Это общественная организация, которая ставила своей целью создание новой пролетарской культуры. 18-й год. В Петрограде образован Союз деятелей художественной литературы. Он просуществовал всего один год. В создании и работе Союза принимали участие Максим Горький, Александр Блок, Николай Гумилев, Корней Чуковский, Александр Куприн, Евгений Замятин и другие. Этот союз ставил перед собой задачи защиты деятелей литературы и помощи начинающим писателям. В этот период он был неким литературным центром, объединявшим большую часть русских писателей и представлявшим их профессиональные интересы не только в Петрограде, но и в других регионах страны. В 18 году также образован Всероссийский союз поэтов. Он просуществовал 10 лет, до 29 года, даже 11. Объединив поэтов разных направлений и школ, союз способствовал изданию книг, альманахов и поэтических сборников, устраивал литературные вечера. Этот союз был связан с именами Блока, Гумилева, Василия Каменского, Брюсова, Шенгеля, Николая Тихонова. В 18 же году образован Всероссийский союз писателей. Союз писателей имел Московское и Петроградское отделение. В 20 году состоялся первый Всероссийский съезд пролетарских писателей. Он прошел в Москве в помещении Дома печати. На съезде присутствовало 142 человека. Коммунистов было 93, анархист 1, левый эсер 1, сочувствующих коммунистической партии 8, беспартийных 39. Президиум был избран в составе... Вот интересно, кто помнит эти имена? Председатель Кириллов, товарищи председателя Герасимов и Садовьев, секретарь съезда Обрадович, члены Александровский, Шувалов, Маширов, Самобытник и Поморский. 21-й год. Создание Всероссийского союза крестьянских писателей. Также 21-й. Образование Всероссийской ассоциации пролетарских писателей, ВАП. 22-й год. Организация Левого фронта искусств. Просуществовала с 22 по 29 год. 25 год. Образование Российской ассоциации пролетарских писателей. РАП. 28 год. Первый всесоюзный съезд пролетарских писателей. Он организовал Всероссийскую ассоциацию пролетарских писателей. ВАП. Пролетарские ассоциации всех национальных республик были объединены в ВОАП. А во главе этого всесоюзного объединения ассоциации пролетарских писателей стала РАП. РАП унаследовала и даже усилила вульгарно-социологические нигилистические тенденции пролеткульта. Она заявляла о себе не только как о пролетарской писательской организации, но и как о представителе партии в литературе, и выступление против своей платформы рассматривала как выступление против партии. 29-й год. Первый Всероссийский съезд крестьянских писателей. На нем выступали Луначарский и Горький. И вот, наконец... Да, простите, еще в 1934 году, в середине лета, 28 июля, образован был литературный фонд. И вот 15 августа 1934 года возник Союз советских писателей. Бенедикт Михайлович, вопрос вам, как ветерану. Какие истории о первом съезде Союза писателей рассказывают в вашей профессиональной среде?
Ну, прежде всего, я хочу немножко прокомментировать то, что вы сказали, то, что вы сейчас очень интересную сделали такую сводку, Иван. Я хочу к ней добавить вот что. Дело в том, что писатели были тогда, помимо этих объединений союзных, всяких крестьянских, пролетарских, других, существовали еще в литературе тогда различные школы, направления, течения, из них вы назвали только лев, а были там конструктивисты, имажинисты, даже были такие ничевоки. В общем, было огромное количество всяких вот школ, направлений, течений. Значит, но над всем этим стоял висела мрачная тень РАПа. Они утверждали, что они единственно правильные, истинные, пролетарские, а всех остальных, даже очень крупных тогдашних писателей, ну, Алексея Толстого, Зощенко, Пельника, там, Замятина, я уж не говорю, в общем, самых крупных тогдашних писателей, включая Маяковского, кстати, и Горького, они именовали презрительно попутчиками. И вот в 1932 году Да, в 1925 году было любопытное совещание в ЦК партии по письму вот этих писателей-попутчиков, которые уже задыхались от этого давления РАП, существовать было невозможно, они обратились в ЦК, и было создано такое совещание, где РАПовцы, эти, значит, самые активные из них были, «Напостовцы», так называемый был журнал «На посту», Родов, Лилевич, там, Вардин, вот такие были персонажи, которых сейчас никто не помнит.
Бенедикт Михайлович, простите, мы дослушаем вас после краткого выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что объединяет писателей? Пен-центры существуют во многих странах мира. Каковы их национальные особенности? Специально для нашей программы мы подготовили небольшую пеновскую панораму. Начнем издалека. Что для американского писателя быть членом пен-клуба, официальное название которого «Американский пен-центр»? Это только престиж или особые льготы, наподобие тех, какими пользовались члены Союза писателей в СССР? Об этом наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов беседует с ассистентом директора пен-центра в Нью-Йорке Джастином Голдбергом.
Американский Пен-центр насчитывает в Соединенных Штатах около 3000 членов. Каждый платит членский взнос $75 в год. В Пен-центр принимают того, кто опубликовал две книги, если это литератор, работающий в любом жанре, или литературный переводчик. Мы принимаем также издателей, литературных агентов, редакторов. Членские взносы – только часть поступлений в казну Пен-центра. В течение года мы проводим разные мероприятия по сбору средств в свой фонд. В апреле ежегодно проводим литературный гала-концерт с участием знаменитостей. В феврале – авторские вечера во время дорогостоящих званых обедов. Нам также помогают разные благотворительные фонды и частные филантропы. Что дают американскому Пен-центру его члены, теперь понятно. А что получают? Юридическую помощь, например. Трудовые конфликты и защита авторских прав – это прерогатива таких организаций, как Гильдия авторов или Национальный союз писателей. Члены американского Пен-центра получают за свои взносы возможность публиковаться в нашем престижном литературном журнале, который выходит 2 раза в год. Мы рассылаем им наш бюллетень. Но люди стремятся вступить в Пен-центр не ради каких-то льгот, и даже не из-за престижа, а скорее движимые альтруизмом. Одни с помощью нашего центра защищают свободу самовыражения и сопротивляются государственной цензуре, другие пропагандируют чтение и преподавание литературы в школе, третьи поддерживают литературные начинания заключенных американских тюрем. У нас есть литературный фонд, который предоставляет нуждающимся авторам либо безвозвратные гранты, либо беспроцентные ссуды до $1000. Литераторы платят членские взносы, чтобы поддержать Пен-центр, а не получить что-то взамен.
«Поверх барьеров» в прямом эфире. Что объединяет писателей? Впервые 22 августа 2004 года. Радио «Свобода» «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Что объединяет писателей? Мы продолжаем нашу программу и напомню, что гости в нашей московской студии Бенедикт Сорнов и Александр Ткаченко. Бенедикт Михайлович, еще раз приношу извинения, что перебил вас перед новостями. Пожалуйста, продолжайте. Напомню, что Бенедикт Михайлович рассказывает о том, что предшествовало первому съезду писателей, и я также просил его рассказать какие-нибудь истории, связанные с самим съездом.
Потом расскажу и истории. А сейчас хочу все-таки некоторую политинформацию сделать. Значит, в 24-м или 25-м году вот это совещание по письму писателей и попутчиков. Раповцы утверждали, как справедливо сказали, что они являются носителями единственно верной партийной линии в литературе, и только они правильные, настоящие, пролетарские, все остальные второго, третьего и четвертого сорта. При этом они откровенно говорили, да, мы, может быть, не талантливые, мы, может быть, еще не очень умеем писать, но зато мы правильные. И надо сказать, что этот тезис, он потом варьировался и повторялся и в поздние годы, уже в 60-е один видный наш литературовед, не хочу называть его имени, сказал, что важен, выдвинул такой тезис, важен не талант, а направление таланта. Я уже в перестроечные времена в «Огоньке» написал на эту тему статью, которая называлась «Борьба за право писать плохо». Так вот, в 32-м году, когда на уровне, значит, постановления партии и правительства было решено распустить РАП, писатели, в основном эти писатели, которые именовались попутчиками, они восприняли это, ну, знаете, майский день именины сердца. Наконец-то вот РАП перестанет давить на нас, наконец-то все будут равны, все течения, направления, школы упраздняются, все писатели вливаются в единый творческий союз, союз советских писателей. Это было воспринято как праздник. Даже Эренбург в своих мемуарах, я говорю даже, потому что Эренбург был человек скептически настроенный, как вы все знаете, даже Эренбург писал, что он готовился к этому первому съезду как невеста к венчанию. Ну, на этом съезде, значит, раздавались разные речи. Бабель говорил, что мы должны все учиться у товарища Сталина умению писать, как он кует свои слова, как он замечательно. Вот языку надо учиться у товарища Сталина. Его поправил выступавший вслед за ним такой писатель старый Аросев, который сказал, вот, товарищ Бабель не совсем прав, мы должны учиться у товарища Сталина не только языку, мы должны учиться у него умению создавать художественные образы, типы. А за кулисами, вот сейчас вышел несколько лет назад замечательный том «Художественная интеллигенция и власть», это архивные документы, там, значит, справка тогдашнего КГБ, ну, тогда она называлась НКВД, о том, что писатели говорили между собой. Тот же Бабель говорил, что мертвечина, скука, тоска, что доклад Горького невыносимо скучный. А Новиков Прибой, старый писатель, просто сказал, что, ну, это последний шаг к тому, чтобы окончательно бюрократизировать литературу. Так оно в сущности и было. Это была идея, заключающаяся в том, чтобы загнать писателей в колхоз. Но, вы знаете, тут надо сказать, что на первых порах все-таки союз писателей... Во-первых, Сталин был много умнее своих последующих наших руководителей. Он был достаточно умен и поэтому лицемерен. Он, например, сказал, что у нас незаменимых людей нет, но в области такой тонкой материи, как литература, он понимал, что незаменимые люди есть. И когда назначенный руководить союзом писателей, комиссаром при союзе писателей такой Поликарпов, Дмитрий Алексеевич был известный цербер, когда он пожаловался Сталину, что вот невозможно работать, что писатели, значит, одни пьют, другой бабник, третий вообще у них антисоветские настроения, Сталин сказал, в настоящий момент я тебе не могу предоставить других писателей, хочешь работать, работай с этими. Так что он понимал, что в этой области все-таки незаменимые есть. И даже вот Фадеев, ну, раз вы просили меня рассказать какие-нибудь истории, одну расскажу. Значит, однажды Сталину потребовался Фадеев, который был тогда генеральным секретарем Союза писателей. Фадеев исчез, никто не мог его найти. Прошло какое-то время, довольно много времени, может быть, неделю, может быть, больше, Фадеев отыскался. Когда он явился пред светлые очи вождя, Сталин спросил у него, где вы были, товарищ Фадеев? Фадеев, ну, лукавить перед вождем не посмел, честно, со всей большевистской откровенностью признался, что был в запое. И часто у вас это происходит. Фадеев объяснил, когда и как, с какими периодами. Он сказал, и надолго вы вот уходите в этот ваш запой. Фадеев сказал, что да, примерно на 10 дней, на 2 недели. Сталин сказал, а нельзя ли, товарищ Фадеев, попросить вас в порядке партийной дисциплины сократить этот срок, скажем, до 5 дней? Вот такая, значит, история.
Спасибо, Бенедикт Михайлович. Ждет наш слушатель, хочет нам что-то сказать. Александр из Петербурга. Здравствуйте, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте, гости уважаемые. У меня вопрос вот какой, точнее, даже сначала тезис, а потом вопрос. Значит, союз писателей вполне понятный, здесь Бенедикт Михайлович уже частично это осветил, что это абсолютно химерическое образование было, исключительно признак инициации в цех. Это, соответственно, элитная часть была, как бы сказать, советского общества. А вот посему химерическая абсолютно структура и аналог, наверное, такая же, как Советский Союз. Вот, из совершенно разнородных элементов. Я хотел бы узнать по поводу нынешних течений, нынешних групп, поскольку исключительно, скажем, объединенность писателей может быть общей идеей направления, ну, здесь же перечисляли атмеисты, имажинисты и так дальше, Лев, все принимаю, все приветствую, вот исключительно считаю единственной формой писательского образования такую форму. Союз писателей в нынешнем виде, ну, мне представляется архаизмом, абсолютным архаизмом, ну, с дачами в Переделкино, по-моему, уже покончено, с прочими благами тоже. Вот писать плохо, да, потому что в советские времена, я помню, член Союза писателей, этим было сказано все, писатель. То есть это официально, как бы, штамп в паспорте поставлен, что ты писатель. Качество твоей продукции уже не волнует никого.
Александр, ваш вопрос понятен. Вы спрашиваете о том, о смысле и содержании сегодняшних союзов. И вот я хочу этот вопрос как раз обратить к нашему гостю Александру Ткаченко. Союз писателей прежний ограничивал, давил, выгонял, душил. Его история достаточно хорошо известна, памятна, у всех на слуху. Вы, Александр Петрович, руководите российским пеном. Что это такое? Какова история российского пена? В чем его суть? Пожалуйста.
Одно слово назад. Я хочу добавить то, что, по-моему, не сказали. Это было не просто в 1934 году вгонение писателей в колхоз. Это было еще взятие власти над писателями. Создавалось тоталитарное общество, создавался тоталитарный режим во главе со Сталиным. И поэтому все это многоцветие, которое было до этого, оно просто не нужно было. Оно было просто опасно для вождя. Поэтому полностью была схвачена железной рукой мысль, идея, она была, должна циркулировать только на уровне Союза писателей. Значит, что такое Союз писателей в Швеции сейчас? В демократическом государстве это нормальный Союз писателей, а в Советском Союзе это было ненормальным собранием, понимаете? Так вот, касаясь пен-клуба, я вам скажу, что пен-клуб – это одна из старейших организаций как бы в мире, поскольку она была создана в 1921 году в Лондоне Джоном Голсуорси. Просто сидели два великих писателя, я уже не помню, с кем сидел Голсуорси, и он написал на листике бумажки хартию. Хартия, которая гласила, что писатель будет помогать своему коллеге в трудные времена, если в стране будет наступать не только в твоей, но и в другое. Гонение на писателей, будет прижиматься свобода слова, будет наступать цензура, то писатели будут выступать против этого и всеми силами бороться. Да, там была еще фраза об объединении писателей через объединении людей через литературу. Там было два исключения. Писатель не принимается в пен-клуб, либо исключается, если он способствует разжиганию межнациональной розни и призывает к войне. Вот эта так называемая хартия, ее должен был подписать любой, кто хочет вступить в пен-клуб, имеется в виду писатель. И, собственно говоря, вот и все. По сравнению с союзами писателями, писатели, которые были в других странах тогда и сейчас, здесь есть идея, которая объединяет писателей. Вот вы спрашивали, что объединяет писателей. Я думаю, что некое чувство страха не только по поводу самого себя, но и по поводу литературы, по поводу того, что происходит со свободой слова в государстве, оно объединяет писателей для того, чтобы каким-то образом протестовать, делать заявления, призывать всех помочь. Да, вот это происходило неоднократно и в нашей стране, в России в частности. Поэтому вот эта идея, она оказалась гораздо выше простого объединения писателей в союз писателей, который в те времена он нес коммунистическую идеологию, тоталитарную. А когда эта идея лопнула, то все, и союз писателей вообще лопнул. Понимаете, люди хотят объединяться в любые объединения, пожалуйста, вот как это было до 1934 года. Но если есть какие-то, допустим, у имажинистов были чисто художественные идеи, у абериутов тоже. Они объединяются, это прекрасно. Люди там общаются, говорят, но это не давлеющее друг на другом сообщество. Вот пен-клуб как раз в России появился в 1989 году. И с тех пор он как раз занял вот эту позицию. Да, там присутствуют принятые в пен-клуб писатели разных взглядов, разных направлений. Но только в том случае, если они поддерживают, разделяют хартию международного пен-клуба. И вот все эти вот 15 лет, которые пен-клуб находится в России, мы в составе международного пен-клуба только и занимались тем, что мы помогали беженцам из Туркмении, писателям, журналистам, беженцам из Узбекистана, из Азербайджана, Таджикистана, из Белоруссии. Я могу назвать десятки имен, фамилий. Кроме этого, были несколько довольно тягостных и жутких историй с посадкой поэтессы Витухновской. Это был уже, наверное, лет 8 назад случай. Дальше суд, длившийся 6 лет над журналистом военным Григорием Паской. Таких случаев мелких, вот не как эти крупные. Вот каждый день что-то происходит.
Понимаете? Спасибо, Александр Петрович.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода». Ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий. Независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем нашу программу «Поверх барьеров» в прямом эфире. Пен-центры существуют во многих странах мира. Каковы их национальные особенности? Специально для нашей программы мы подготовили небольшую пеновскую панораму. Начнем издалека. Что для американского писателя быть членом пен-клуба, официальное название которого «Американский пен-центр»? Это только престиж или особые льготы, наподобие тех, какими пользовались члены Союза писателей в СССР? Об этом наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов беседует с ассистентом директора пен-центра в Нью-Йорке Джастином Голдбергом.
Американский Пен-центр насчитывает в Соединенных Штатах около 3000 членов. Каждый платит членский взнос $75 в год. В Пен-центр принимают того, кто опубликовал две книги, если это литератор, работающий в любом жанре, или литературный переводчик. Мы принимаем также издателей, литературных агентов, редакторов. Членские взносы – только часть поступлений в казну Пен-центра. В течение года мы проводим разные мероприятия по сбору средств в свой фонд. В апреле ежегодно проводим литературный гала-концерт с участием знаменитостей. В феврале – авторские вечера во время дорогостоящих званых обедов. Нам также помогают разные благотворительные фонды и частные филантропы. Что дают американскому Пен-центру его члены, теперь понятно. А что получают? Юридическую помощь, например. Трудовые конфликты и защита авторских прав – это прерогатива таких организаций, как Гильдия авторов или Национальный союз писателей. Члены американского Пен-центра получают за свои взносы возможность публиковаться в нашем престижном литературном журнале, который выходит два раза в год. Мы рассылаем им наш бюллетень. Но люди стремятся вступить в Пен-центр не ради каких-то льгот, и даже не из-за престижа, а скорее движимые альтруизмом. Одни с помощью нашего центра защищают свободу самовыражения и сопротивляются государственной цензуре, другие пропагандируют чтение и преподавание литературы в школе, третьи поддерживают литературные начинания заключенных американских тюрем. У нас есть литературный фонд, который предоставляет нуждающимся авторам либо безвозвратные гранты, либо беспроцентные ссуды до $1000. Литераторы платят членские взносы, чтобы поддержать Пен-центр, а не получить что-то взамен.
Чем еще занимается Пен-центр?
Мы выдаем примерно 14 литературных премий каждый год. Это Набоковская премия, и с ней $20 000 за общий вклад в мировую литературу. Присуждается американским или иностранным авторам, книги которых опубликованы в Соединенных Штатах на английском языке. Премия и $35 000 писателю-дебютанту, явно одаренному и многообещающему. Премии за лучший литературный перевод с любого языка на английский. Премия за сборник эссе, за мемуары, женская литературная премия, поэтическая, драматургическая, за произведения для детей, редакторская, издательская, премии имени Хемингуэя и имени Фолкнера. Мы также выдаем стипендию на 2 года молодым писателям, работающим над первой книгой. А чем занимается международный пен-клуб? Существует 134 пен-центра по всему миру. Штаб-квартира международного пен-центра в Лондоне. Он был основан в 1921 году, и его первым президентом был Джон Голдсворси. Каждый национальный центр полностью независим. Мы проводим ежегодно международный конгресс пен-центров. Американский пен-центр самый крупный из всех. В марте этого года президентом центра был избран писатель Салман Ружди. Это был Джастин Голдберг, ассистент директора американского пен-центра.
С ним беседовал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов. Как обстоят дела с пен-центром во Франции? Из Парижа Семен Мирский.
Первым президентом французского пен-клуба был Анатоль Франс, выбранный на этот пост в 1921 году, в год его основания и в год присуждения Франсу Нобелевской премии по литературе. Автор великих романов «Боги жаждут» и «Остров пингвинов» сменил на этом посту Поль Валери, звезда первой величины на небосклоне французской поэзии, возглавлявший французскую секцию пен-клуба 10 лет и передавший в 1934 году эстафету Жюлю Ромену, чья эпопея «Люди доброй воли» была одной из самых читаемых книг в довоенной Европе. Можно сказать, что Жюль Ромен был последним из президентов французского пен-клуба, пользовавшимся международным признанием, и его преемники на этом почетном посту, люди бесспорно талантливые и яркие, не пользовались авторитетом своих великих предшественников. О причинах, объясняющих почему на вершине пирамиды французского пен-клуба действует принцип убывающего плодородия, можно долго гадать. И поэтому попытаемся лишь непредвзято взглянуть на пен-клуб наших дней. Французская секция этой международной писательской организации насчитывает примерно 500 человек. С 1993 года ее возглавляет писатель Жан Оризе. Писательский клуб не получает никаких субсидий ни от правительства, ни от каких-либо других приближенных к властям организаций и существует исключительно на членские взносы и благодаря пожертвованиям частных меценатов. Пожертвования, кстати, бывают иногда весьма крупные. Многим еще памятен пример немецкого писателя Генриха Бёля, распорядившегося перевести значительную часть денежного выражения, присужденной ему в 1972 году Нобелевской премии, на банковский счет международного пен-клуба. Немалые суммы денег собираются ежегодно 15 ноября, в день, провозглашенный пен-клубом, днем борьбы за освобождение из тюрем писателей, подвергшихся заключению за их выступление в защиту свободы слова и гражданских свобод. В активе пен-клуба такие бесспорные успехи, как освобождение из тюрьмы английского писателя Артура Кёслера, приговоренного в период гражданской войны в Испании к смертной казни, а что называется ближе к нам, бесчисленные инициативы, связанные с борьбой за освобождение из советских лагерей, тюрем и психушек писателей-диссидентов брежневской поры. Можно сказать, что движение солидарности с независимыми писателями из СССР, достаточно назвать имена Александра Солженицына, Андрея Синявского и Юлия Даниэля, было звездным часом в деятельности пен-клуба после военной поры. Но пен-клуб, и в частности его французскую секцию, ни в коем случае не следует сбрасывать с корабля современности. Смертный приговор, вынесенный режимом мусульманских фанатиков в Тегеране Салману Ружди, это ведь еще не история, а по существу наши дни. И не случайно в свой первый приезд во Францию Ружди попросил о встрече с представителями местного пен-клуба, чтобы поблагодарить их за участие в его судьбе. Французский пен-клуб ежегодно присуждает литературную премию с замечательным названием «Pri de la liberté» – «Премия свободы».
Семен Мирский, Париж. Еще один шаг на восток. Чехия. Рассказывает Елена Воронцова.
38 чешских писателей собрались февральским днем 1925 года в пражском кафе «Лувр», что на Народном проспекте, чтобы создать чешский центр международного пен-клуба. Председателем был избран известный чешский прозаик, драматург и эссеист Карл Чапек. Целью организации, как гласил ее устав, являлось создание общественного центра для деятелей литературы, установление контактов чешских авторов с зарубежными и забота о том, чтобы нигде и никогда в стране не нарушалась свобода слова. Нынешний директор пен-клуба Либуша Людвикова в интервью «Радио Прага» рассказала о перипетиях, через которые прошла организация в 20 веке.
Международный пен-клуб был основан в Англии после Второй мировой войны. И чешский центр был одним из первых его отделений в разных странах. Его отцом-основателем был известный чешский писатель Карл Чапек. Он же был и председателем в течение 12 лет. После Второй мировой войны, а точнее после 1948-го, при коммунистическом режиме наш пен-центр был не то чтобы запрещен, но впал в спячку и был вновь оживлен лишь в 1989-м, незадолго до бархатной революции. Это сделал вместе со своими друзьями Вацлав Гавел. Создание международного пен-клуба было идеей валлийской писательницы Доусон Скотт при поддержке Джона Голсуорси. Они верили, что если интеллигенция всех стран, особенно писатели, объединятся, чтобы действовать сообща, то в мире не будет зла и войн. Они были настоящими идеалистами. Чешский центр был основан в 1925-м. Сейчас в него входит более 200 литераторов и издателей.
Translators, publishers. С 1994 года чешский пен-клуб ежегодно выбирает лауреата премии Карла Чапека. В этом году им стал драматург и театральный режиссер Владислав Смолек. Стоит заметить, что президентом международного пен-клуба был выбран в декабре 1993 года чешский посол в Австрии и известный писатель Иржи Груша. Директор Либуша Людвикова рассказывает о деятельности нынешнего пен-клуба.
Generally, freedom of expression, freedom of press, of speech.
Наша главная цель – защита свободы слова и свободы печати. В президиуме клуба 12 человек. Они работают в различных комиссиях, из которых, на мой взгляд, самое важное – это комитет писателей в заключении. Мы берем на себя защиту китайских писателей, потому что около 10 человек там так или иначе подвергаются гонениям со стороны властей. Здесь, в Чехии, мы организуем еженедельные авторские чтения, а также различные выставки, связанные с литературой. Еще мы проводим по два фестиваля в год. Один пасхальный и другой перед Рождеством.
Рассказывала руководитель чешского пен-центра Либуша Людвигова. И напоследок «Глас народа». Какие советские писатели сумели, по-вашему, сохранить мастерство и популярность в наши дни? Такой вопрос задавал на улицах Петербурга наш корреспондент Александр Дядин.
Федор Абрамов, может быть, в тот период, когда трудно было найти похожего писателя, вот именно он мне попался в руки, и мне он произвел тогда очень сильное впечатление, очень понравился. Ну, наверное, Пикуль, но дело в том, что на тот момент не то, что лучше его не было, а была востребована подобного рода литература, поэтому, наверное, и он в том числе. Но Абрамов на меня произвел большее впечатление, он как-то мне ближе.
Я бывший моряк и читаю Каницкого, вот меня с собой. В свое время я работал на том судне, где он был капитаном. Так что вот читаю с удовольствием.
Для меня Шолохов, например, самобытный такой, реальный такой, близкий мне почему-то. Очень юмор, народный, скажем так. Там было, конечно, и по заказу они же писали. Причем писали отлично. И песни великолепные, до сих пор они звучат. Я много еще не прочитала всех писателей советских. Поэтому еще все впереди.
По юности вспоминаю Аксенова и сейчас перечитываю его. Недавно прочитал Гроссмана, понравилось. Шукшин, рассказы. Тот же Искандер. Из этих юморных это Веллер. Эту линию я уважаю.
Василий Аксенов. Мастер. Стиль, сюжет, строение романа. Мне кажется, он отразил это время лучше всех.
Пожалуй, Роберт Рождественский. Более поэт, чем писатель. Мой современник. Хотя он из жизни уже ушел, но все-таки больше всего люблю Роберта Рождественского.
Шолохов, Маяковский, это у меня остались в школьной программе. А в старые времена все подряд читал, и все нравились. Но сейчас как-то к ним редко возвращаюсь.
Советского периода только фантасты меня интересуют. Стругацкий. Был еще, в принципе, тоже фантаст.
фантастика только.
Я жила в советский период, и у меня книги есть дома. Я их сейчас не приобретаю. И я считаю, что то издание, которое было в мой период, оно более качественное. Михалков, он как остался злободневным, так он и есть. Детей мы на этом обучаем. Стихи его популярны очень. Затем «Маршак». Ну, я имею в виду именно детские книги. А взрослые книги «Пикуль». Сейчас очень сильно поднялась планочка в отношении его литературы.
Шолохов, Полевой, даже Маяковский. Мое поколение учило это в школе. Нынешнее поколение этого не видит. Этот дух русского потерян. И в школе не учат нашу литературу. И ту, которая была дореволюционной, и послереволюционной, и советского периода.
Набоков мне нравится. Он был очень необычен для советского времени. Солженицын, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ». Для нас это было как открытие. В институтские годы это все мы читали. Но Проханов тоже в свое время. Просто сейчас я, например, уже их не читаю.
Я как моряк хорошо знал Виктора Конецкого, который много интересного написал для того, чтобы создать хорошую ауру вокруг моряков. И он это брал все из жизни, ходил в море. Он знал, о чем пишет. И, конечно, это помогало ему писать объективно о тех трудностях, условиях, в которых работают моряки. К сожалению, очень много сейчас такой бульварной литературы, которая не дает пользы, не воспитывает нашу национальную гордость, родение человека за свою родину. Вот это мешает, конечно, сегодня.
Так прохожие отвечали на вопрос нашего корреспондента в Петербурге Александра Дядина. На этом мы заканчиваем программу, приуроченную к 70-летию Первого съезда советских писателей. В московской студии были наши гости Бенедикт Сорнов и Александр Ткаченко, режиссеры Юлия Ермолинская, Оксана Крутоверцева и Наталья Гуриева. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Всего доброго. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.